«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо большое, что вы с нами. Это радио «Спутник. Живая природа» с Эдгардом Запашным. Сегодня мой соведущий Игорь Ивановский. Игорь, еще раз здравствуйте.
Всем здравствуйте.
И у нас сегодня очень важный гость, потому что мы поднимаем важные вопросы существования нашей планеты. Дальше будет еще интересней. Ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот пока все, что вы сказали нам, это информация, которая шокирует в буквальном смысле слова, потому что после этого, ну, складывается полное впечатление, что человек – это зло, неотвратимое зло, что он лишний на этой планете, что мы недостойны за тем, чтобы следить за этой планетой, потому что вы поставили сроки 300 лет, и все превратится в плюс 100 градусов, а, соответственно, живой природы никакой уже не будет. Вот точка невозврата. Человек все равно существо разумное, и многие такие специалисты, как вы, уже бьют в колокола, говорят: люди, образумьтесь, надо что-то делать, предлагаете какие-то. Но точка невозврата, она когда наступит? Вот если мы ничего с вами делать не будем, вот через сколько просто соберемся в такой же студии и скажем: обратный отсчет пошел.
Да, то есть уже ничего сделать нельзя. Да. Понимаете, это вы очень правильную, между прочим, мысль сейчас высказываете, потому что есть так называемая терминальная стадия парниковой катастрофы. Это, грубо говоря, вот эти 100 градусов, когда терминальная стадия. А точка невозврата, она гораздо раньше. То есть это, собственно говоря, та точка, которая отделяет нас, делает неизбежным развитие этой ситуации. Ну, например, я приведу просто пример. Например, у самолета отваливается крыло.
Все.
Никто не погиб еще пока, да? То есть, ну, мы уже все летим как бы вниз, да? Вот она, точка невозврата. Или, например, вы едете в лифте, и, значит, какой-то там мужчина вытаскивает из кармана гранату и выдергивает чеку. И все еще пока живы, да? Там идет сколько там, 2 секунды, 3 секунды, она там еще работает, да? То же самое, когда, ну, скажем, Чернобыльская электростанция, да, то есть когда диспетчеры сидели и видели, как там зашкаливают эти стрелки, там, и ничего не могли уже сделать, потому что уже, как говорится, точка невозврата пройдена. Это совершенно другая точка, и она может быть гораздо раньше наступить по сравнению с этой терминальной стадией.
Вы сможете какие-то даты поставить? Вот если мы продолжаем жить, как живем, кайфуем, да, нефть добываем, газ, да, воздух, коровы ходят,
и все какие счастливые признаки этой точки могут, невозврата, да, могут быть?
Вот, да.
Значит,
сроки.
Значит, смотрите, давайте скажу. Значит, во-первых, чтобы знать, вот точно вычислить эту точку невозврата, нужно хорошо знать климатическую систему, которая пока изучена не на 100%, и которой, например, есть достаточно большие разбросы в оценке основных климатических параметров климатической системы. Например, сегодня вот эта самая комиссия, которая при ООН существует, она выпускает доклады, и, например, та точность, с которой определяет эта комиссия сам факт глобального потепления, ну, например, они говорят, что если удвоится концентрация углекислого газа, на сколько градусов возрастет температура на нашей планете? И разброс, который, оценок, который дает, собственно говоря, вот ученые, да, это примерно от 1,5 до 4,5 градусов.
Это большая погрешность.
Да.
Большая
погрешность. Погрешность практически в 3 раза.
Да.
В последнем докладе они немножко повысили эти оценки от 2 до 5 градусов.
Угу.
На самом деле, вот это та степень наших знаний о климатической системе, которая вот сегодня существует. Может быть, все не так страшно, и может быть, на самом деле, потому что мы знаем, что в истории Земли были вот периоды глобального потепления, то есть когда температура нагревалась гораздо выше, чем сейчас. То есть были эпохи, когда не было ледников в Гренландии, не было ледников в Антарктиде, но при этом катастрофа не случилась. И многие люди говорят: ну, вы знаете, нам это еще далеко как бы до вот тех уровней потепления, которые были в прошлом. И в какой-то степени это вот многих расхолаживает, вот такая вот такие ссылки, потому что это действительно так было. Действительно были времена, когда в Антарктиде не было льда, и это было действительно периоды такого глобального потепления на Земле, которые не кончились вот этой необратимой катастрофой, из которой как-то наша природа с матушка, она смогла выкарабкаться и, собственно говоря, создать нормальные и благоприятные условия. Вот, однако таких скоростей накопления углекислого газа в атмосфере, которые сейчас наблюдаются, никогда не было. И вот это очень важный момент. Чтобы какой можно пример привести? Ну, например, вот если взять тринитротолол, например, да? Ну, это просто такое взрывчатое вещество, которое специально делалось для того, чтобы не, случайно не детонировать. То есть хороший тринитротолол, его можно бросить в костер, он сгорит просто. Хороший тринитротолол можно положить под каток, проехать катком по этому тринитротололу, он тоже не взорвется, он расплющится в лепешку, как бы, но при этом взрыва не произойдет. Но маленький капсуль, да, крошечный, да, то есть, который создает локально очень быстрый, скажем так, импульс, такой взрывной, он может привести к тому, что тринитротолол будет детонировать. Точно так же и здесь. Когда у вас изменения плавные, температуры и концентрации углекислого газа, наша природа, наша биосфера обладает способностью, грубо говоря, каким-то образом это компенсировать. А когда мы даем резкий вброс этого углекислого газа, резкий рост температуры, то в данном случае живая природа, которая стабилизировала климат на нашей планете в течение миллионов лет, она уже не справляется. Я сейчас конкретные цифры назову. В принципе, живая природа, она улавливает углекислый газ и превращает его в литосферное отложение. И у нас под землей находится углекислого газа, грубо говоря, в пересчете на углерод, примерно столько же, сколько в атмосфере Венеры, где парниковый эффект порядка 500 градусов. И все эти отложения карбонатов, так называемые, да, или углерод содержащих минералов, они созданы живой природой. Что это за минералы? Это карбонаты, это, грубо говоря, известняки, из которых сложены горные хребты. Ну, я не знаю, вот на Кавказе там или в Крыму огромные горы из известняка. Весь этот известняк когда-то был фораминиферами, когда-то был раковинками моллюсков, когда-то был коралловыми полипами. И вот эти полипы, они, грубо говоря, извлекли углекислый газ прошлого и создали вот этот вот самый запасы известняка. Кроме того, уголь, который раньше был теми самыми хвощами, плавунами там, или чем-то еще, да? Кроме того, нефть, которая тоже, скорее всего, имеет биогенное происхождение, ну, по крайней мере, большая часть нефти. Тот же самый газ, который образуется и сейчас в болотах, например, да? То есть метан, продуцирующие бактерии как бы создают метан. Все эти полезные ископаемые были когда-то созданы живыми существами на нашей планете. И скорость накопления хорошо известна. И она примерно в 100 раз ниже, чем то, что мы сейчас выбрасываем, то, что наша человеческая цивилизация выбрасывает каждый год в атмосферу. То есть возможности биосферы по связыванию углекислого газа сегодня в 100 раз меньше, чем наш выброс углекислого газа в атмосферу. Поэтому у нас беспрецедентная ситуация.
Дату вы не назвали.
Дату?
Да.
Сейчас я скажу. Значит, для того, чтобы дату назвать, мне нужно уточнить, что за точка невозврата. Точек невозврата бывает две. Первая точка невозврата – это точка невозврата первого рода. Это как бы такая пассивная точка невозврата, когда мы просто бросаем и ничего не делаем. Вот, на мой взгляд, она уже пройдена. Угу. То есть, если мы сейчас, завтра, группа экоактивистов создаст какой-то вирус, который избавит нашу планету от этого зла, который называется человек. Вирус уничтожит все человечество, все, как это называется, промышленные предприятия перестанут работать, машины перестанут ездить, там мы перестанем, естественно, добывать уголь, газ, нефть, ну и все остальное. Так вот, на мой взгляд, уже сегодня углекислого газа в атмосфере выброшено столько, что развитие ситуации пойдет по вот этому негативному сценарию развития парниковой катастрофы. Да. Но если мы, я имею в виду человек, да, человечество, если мы будем активно препятствовать развитию катастрофы, то это еще у нас точка невозврата не наступила. Это как примерно так вот, знаете, когда вот едет машина, а впереди стена, да, одно дело, знаете, блондинка, она закрывает глаза и делает вид, что ничего не происходит, как вот такая реакция. Извините, блондинкам заранее прошу прощения у всех, это такая стереотип наш мужской, вот как-то пережитки патриархата. Бросает руль, закрывает глаза и врезается в стенку, да, потому что забывает тормозить, условно говоря. А если человек нажимает на тормоз, то, собственно говоря, это совсем другая точка невозврата. Это тоже есть такая точка невозврата. Если вы находитесь в 10 метрах от стенки, то тормозите, не тормозите, все равно вы в эту стенку врежетесь. Но если вы находитесь в 100 метрах от стенки, то вы еще сможете затормозить. И поэтому я считаю, что активная точка невозврата, она еще не пройдена, и она еще, в принципе, далеко не пройдена. Но вот издержки, то есть те, грубо говоря, жертвы, на которые мы должны будем пойти ради того, чтобы не допустить развития ситуации по вот сценарию катастрофы, они с каждым годом становятся больше. То есть расходы, грубо говоря, растут. И тоже растут по экспоненте.
Вот мы с вами о будущем говорим. Давайте я предлагаю все-таки вернуться в настоящее. Вот эти процессы глобального потепления, которые уже начались на нашей планете. они как-то серьезным образом сказываются на жизни животных, да, то, с чего мы начали, там, одни животные появляются в Якутии, которые там не жили, да, то, возможен гибрид белых и бурых медведей, которые там раньше себе было сложно представить в естественных условиях. Вот все это можно отнести уже к каким-то тревожным звоночкам, или это пока такие единичные случаи, на которых и внимание-то не стоит обращать?
Да нет, ну что вы, причем это реальные проблемы создаются, и здесь проблема не в белых и бурых медведях, гибридах. В конце концов, пусть спариваются, и пусть там эти гибриды создаются, ничего страшного в этом нет. Вот. А проблема в том, что просто многие виды вымирают. Просто многие виды эндемичны. Многие виды живут на каком-то острове, понимаете? В каких-то ущельях. Очень много видов, которые занимают площадь всего в несколько квадратных километров. И если там меняются условия, если вымирают какие-то виды растений, без которых эти виды животных не могут жить. Ну, к примеру говоря, вы знаете, если взять, например, колибри, и многие цветы в тропической зоне, они просто настроены на то, чтобы определенные виды колибри их опыляли. Потому что у них вот это вот сам цветок вот так устроен, что вот никто другой не сможет достать нектар, и никто не сможет перенести пыльцу. Это специально сделано, чтобы не было перекрестного опыления. И если вымирает этот цветок, то вымирает соответствующий колибри. Понимаете, все в живой природе взаимосвязано. И, к сожалению, темпы вымирания сейчас очень большие. Это не только из-за глобального потепления. Это из-за сокращения ареалов, это из-за того, что мы используем гербициды, пестициды, которые просто неизбирательно действуют зачастую. Это из-за того, что мы лишаем животных их естественных условий обитания, просто распахивая, собственно говоря, поля и отбирая как бы у животного мира естественные условия обитания. Но вымирание происходит очень активно. И глобальное потепление вносит сюда значительную лепту.
Хорошо, вымирание активно происходит. А другой процесс? Возможно ли появление новых видов животных из-за изменений климата? Теплолюбивых животных, которым эта температура вполне комфортна?
Даже не из-за этого, а просто из-за того, что освобождаются экологические ниши, неизбежно будет появление новых видов. Собственно, во всей истории нашей планеты так оно и происходило. Происходила катастрофа. Катастрофы в некотором смысле были двигателями прогресса. Это как бы оборотная сторона катастроф, потому что вымирают как бы одни виды, и на их экологических нишах поселяются другие виды, возникают новые виды. Поэтому в какой-то степени это как бы, ну, тоже некоторый естественный процесс. Хотя, на мой взгляд, конечно, жалко, потому что я считаю, что любой вид – это некое произведение искусства вот этой природы, как бы, да, созданной. Это в некотором смысле уникальное создание. И, конечно, потеря видов – это трагедия для этих видов и трагедия для биоразнообразия, которое мы сегодня наблюдаем. И оно еще пока не до конца как бы исчезло, и я считаю, что мы должны делать все, чтобы его сохранить.
Хорошо, можно я вам задам вот какой вопрос? В одной из наших прошлых программ мы разговаривали с человеком, который занимается отправлением животных в космос. То так. есть это эксперименты, и сейчас готовится такая экспедиция, на борту которой будет, между прочим, 75 мышей.
Здорово.
Большая научная экспедиция. Но вопрос бы я вам вот какой хотел бы задать. Мы сейчас вместе с небезызвестным вам Илоном Маском, я имею в виду мы, человечество, обсуждаем колонизацию каких-то других планет. И всем кажется, что вот надо человека туда запустить, или там два человека, вот они прилетят на Марс, начнут там размножаться, и, значит, через несколько лет у нас будет серьезная колония людей. Что, конечно, для меня является крайней глупостью. Вот вы, как научный сотрудник, как человек, понимающий, какие существа могут вообще адаптироваться в тех или иных условиях. Вот если бы вам сегодня дали возможность собрать капсулу из живых организмов, начиная от бактерий и заканчивая, может быть, какими-то даже примитивными животными. Как вы считаете, кто способен дать жизнь или приспособиться на каких-то уже изученных нам планетах?
Кстати, между прочим, я хочу сказать, это один из вариантов не погибнуть в огне вот этой вот парниковой катастрофы, это, собственно говоря, улететь отсюда. Да. Все больше людей на эту тему думает, и Илон Маск думает тоже на эту тему, потому что он знает про изменение климата, и поэтому эти электромобили, это тоже, собственно, отсюда же. Поэтому я могу сказать такую вещь, что я считаю, что колонизация Марса крайне неоптимальна.
Я даже не про Марс. Это Марс просто, как известная всем планета.
Ну, понятно.
Любая другая.
Просто у нас рядом с нами есть замечательный спутник, называется Луна. И я считаю, что единственной реальной колонией, которая сможет выжить в ближайшее время на том уровне технологий, который находится сегодня человечество, это колония на Луне. Вы говорите, а какие условия там, собственно говоря, может ли кто-то приспособиться к тем условиям, которые существуют на Луне? На самом деле на Луне, в отличие от космоса, который на МКС, например, есть одно важное плюс. Там есть сила тяготения. Пусть она в 6 раз меньше, чем земная, но тем не менее она есть. И капельки, которые там, я не знаю, витают в воздухе, летают по этой нашему миру или там в МКС, они все-таки будут падать на пол и не будут загрязнять атмосферу, собственно говоря, вот этой вот космического пространства на других. Поэтому на Луне в этом смысле хорошо. Единственное, что на Луне совершенно нет атмосферы. И поэтому, естественно, жить на поверхности Луны совершенно невозможно.
Всем живым организмам нужна атмосфера?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что на поверхности Луны из-за отсутствия атмосферы там хорошая радиация от солнышка идет, потому что Солнце постоянно посылает в сторону космоса большое количество ионизированных частиц. Вот это протоны, это нейтроны, это, собственно, гамма-кванты, это рентгеновское излучение. И наша атмосфера, которая примерно эквивалентна 10 метрам воды, она благополучно нас защищает. Не только магнитное поле Земли защищает нас от излучения космического, но и, собственно, атмосфера. И, соответственно, на Луне и на Марсе, кстати, тоже из-за того, что там атмосфера очень разряженная, там повышенный уровень радиации. Поэтому жить на поверхности Луны мы не сможем. А вот жить, условно говоря, в пещерах, которые вырыты в теле Луны, я думаю, что это вполне реально. Технологии этого позволяют. Там будет нормальное давление, нормальная атмосфера. Собственно говоря, те условия комнатные, которые мы создаем, вообще говоря, ну, собственно, для того, чтобы нам было удобно. И та самая температура, и та самая влажность. Единственное, что нужно будет сделать полностью замкнутый цикл всего, что только можно, потому что то, чем занимается природа на Земле, когда вот круговорот воды в природе, да, там этого, естественно, не будет. Там эту воду надо будет извлекать как-то из атмосферы, да, то есть осушивать атмосферу, извлекать воду, очищать ее, пропускать через там соответствующие биоценозы искусственные, которые будут там созданы. То есть, в принципе, колонизация Луны, я считаю, возможна, она реальна. Не так дорого это стоит, и я считаю, что если человечество не найдет в себе достаточно ума, ответственности для того, чтобы спасти нашу планету, то какая-то группа людей обязательно, я считаю, что выделится из общей массы и сбросится, условно говоря, и создадут такую колонию на Луне и смогут выжить. И здесь возникает вопрос, а кого бы мы с вами взяли туда? Я считаю, что надо брать все виды, которые сегодня существуют. Не только для того, чтобы они приносили там пользу, а просто исходя из гуманитарных соображений. Потому что все виды, которые существуют на нашей планете...
Ковчег.
Да, и, кстати, программа такая существует. Вот в Пущино, откуда я родом, там жил такой замечательный ученый, Вепринцев Борис Николаевич. Вот он предлагал создать такой криобанк исчезающих, вымирающих видов, собирать там биоматериалы таких вот видов, которые, значит, так на грани вымирания находятся, для того, чтобы впоследствии можно было их как бы воскресить. Я считаю, что это вот, да, сегодня в МГУ есть такой проект «Ноев ковчег», то есть у них примерно около 1 000 000 видов там биоматериалы, там, по-моему, больше 1 200 000, по-моему, так вот. Описали несколько новых видов. Вот. И поэтому в какой-то степени вот такая капсула, такие вот замороженные, условно говоря, эмбрионы, там биоматериалы, я считаю, что это можно было бы забрать с собой для того, чтобы все-таки попытаться в будущем Землю воскресить, потому что если даже она погибнет, то есть 100 градусов будет, это не окончательно, не приговор нашей планете. Я думаю, что если просто будущее человечество сможет, скажем так, найти в себе достаточно политической воли и желания воскресить Землю, оно сможет тоже это сделать, и в будущем вернуться на Землю и снова заселить ее, собственно, теми видами, которые на ней обитали, то есть ее восстановить.
Ну вот по поводу воскресить Землю, ведь подобные разговоры уже ведутся вот в каком отношении, да, там ученые, например, нашли кость мамонта с прекрасно сохранившейся ДНК и начали говорить о том, что вроде как возможно по этой ДНК восстановить мамонта, да, или то же самое с динозаврами некоторые говорят, что, ну, в принципе, теоретически возможно сделать так, чтобы вот здесь в 21 веке у нас летали какие-нибудь птеродактили. Вот как вы ко всему этому относитесь? Можно ли воскресить животных по их останкам, древних каких-то животных? И второй вопрос, нужно ли это делать?
Ну, во-первых, я считаю, что это еще фильм был такой замечательный, «Парк юрского периода», да, то есть Спилберг, вот где там ДНК динозавра нашли в каком-то древнем комаре, который в янтаре засох там, и вот оттуда вытащили ДНК, восстановили динозавров там, и вот что из этого получилось. На самом деле вопрос о том, нужно ли или не нужно, это вопрос, конечно, было бы желание, понимаете, если будет достаточно желания у детей смотреть на живых динозавров, я думаю, что в конце концов воскресят, если будет такая возможность.
А нужно ли? Вот я всегда нашим специалистам задаю вопрос. Вот те животные, которые исчезли, те виды растений, которые исчезли. Вот на ваш профессиональный взгляд, если появится возможность возродить?
Ну, я, например, думаю, что есть такой человек, Зимов, который создал парк плейстоценовый. Не юрского периода, а плейстоценовый парк. Кстати, тоже в Якутии, это там недалеко от устья Колымы. И он пытается восстановить мамонтовые степи тундровые. Вот. Дело в том, что сегодня тундра, она покрыта мхами или лишайниками, она низкопродуктивна. Он это связывает не столько с отсутствием солнечного тепла и света там в этом регионе, сколько с тем, что там нет необходимого количества удобрений. И у него идея такая, что если туда заселить, условно говоря, какими-то видами, которые будут, скажем так, выживут в этих условиях и будут удобрять землю своим навозом, грубо говоря, то восстановится травяной покров в этих местах и, собственно говоря, вот те самые тундроболота, которые там сейчас находятся, превратятся в тундровые степи, и там будет, собственно говоря, вот фауна достаточно богатая, и продуктивность будет достаточно высокая, сравнимая с продуктивностью приерий, с продуктивностью саванн. Вот его идея. В какой-то степени мамонты в этом отношении, они были уже приспособлены к этим условиям. Мне кажется, что можно было бы воскресить, например. Тем более, если мамонты погибли из-за нас, людей, то это просто наш долг, как бы воскресить их для того, чтобы как бы снять с себя груз вот этой вот ответственности моральной перед целым видом животных. Ну, а вопрос о том, нужно ли это вообще, я считаю, что если мы действительно допустим гибель Земли, и если мы сумеем сохранить некоторое количество видов, которые живут сейчас на нашей планете, то, конечно, их на той обновленной Земле нужно будет реинтродуцировать, потому что, собственно говоря, они являются частью того ландшафта, который сегодня существует на Земле. Вот, может быть, не все, может быть, каких-то паразитов не стоит воскрешать, не знаю. Это тоже пусть там ученые будущего думают на эту тему. Но основное количество видов, потому что все виды взаимосвязаны, все они, как бы, условно говоря, входят в какие-то пищевые цепочки, в какие-то симбиотические сообщества, и они все нужны как бы для того, чтобы вот то биоразнообразие, та природа, которая сейчас нас окружает, чтобы она вот сохранилась в том виде, в котором она сегодня есть.
Алексей, вот мы сегодня в программе рассматривали, ну, такой очень грустный сценарий, когда через 300 лет температура повысится до 100 градусов, и с Земли исчезнет все живое. А есть какой-то оптимистичный сценарий для нашей планеты, если мы возьмемся за голову и будем делать все для того, чтобы выбросы углекислого газа максимально сократить? Или мы просто оттягиваем неизбежное, ну, не через 300,
нет,
а через 600?
Нет, конечно. Я считаю, что если будет соответствующие не просто слова, а соответствующие дела, мы имеем все возможности, все технологические возможности, чтобы сделать мир лучше и сделать мир более безопасным, и сделать мир более комфортным для людей. Это не значит, что мы должны, знаете, перестать есть мясо, перестать ездить на машинах. Это значит, что мы просто должны совершенно по-новому построить, грубо говоря, наше взаимодействие с природой. Не только живой природой и неживой, с землей. Мы должны перестать, в общем, быть потребителями и научиться стать созидателями. И я могу сказать, что именно в России сейчас есть ключевые технологии, ключевые возможности для того, чтобы человечество перешло на этот новый уровень своего существования. И мы можем здорово заработать, на самом деле. Я имею в виду, мы — это Россия. Потому что именно в России есть те технологии, той самой безопасной с точки зрения парниковой катастрофы энергии, которая могла бы быть, собственно говоря, будучи распространенной, могла бы заменить нам углеродную энергетику.
Можно вам задать такой вопрос вот в завершении нашей программы?
Так.
Вы все-таки оптимист или пессимист в вопросах будущего нашей планеты? Человек образумится? Человек способен навести порядок? Или все-таки все равно все приведет к той самой катастрофе, когда вымерли, значит, в свое время динозавры уже упомянутые, но на этот раз вымрет человечество?
Я, вы знаете, с точки зрения гибели человечества, я оптимист. Я считаю, что человечество выживет. Но я скорее склоняюсь... Знаете, есть два сценария обычно, пессимистический и оптимистический. Я считаю, что здесь есть третий сценарий. Это так, назовем его апокалиптическим. Он, собственно, описан в Священном Писании, да, когда, собственно, катастрофа на Земле происходит.
Но?
Но.
Все будет хорошо.
Праведники спасаются в Царстве Небесном.
О как.
Все написано уже. И даже числом их будет 144 тысячи, понимаете?
Дорогие друзья, вот на такой ноте мы заканчиваем наш эфир. Сегодня у нас в гостях был ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов. Я благодарю вас. Ну, а мы с Игорем Ивановским вынуждены раскланяться, сказать спасибо большое, что провели этот час с нами. Услышимся ровно через неделю на радио «Спутник».
Спасибо. До встречи.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.